Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин.
И наш гость.
Настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр Абрамов.
Очень интересный разговор у нас получается. Я вспоминаю сейчас высказывание, ну не высказывание, а дневники еще одного современника Сергия Булгакова, отца Александра Шмемана, который ну, практически каждый, в каждой своей дневниковой записи...
Но он не совсем современник, он все-таки более...
Чуть помоложе.
Ну, они даже в священстве друг друга застали, но там совсем небольшой промежуток.
Но, тем не менее, они были знакомы. И Шмеман уже не безотносительно к Булгакову, но мне кажется, что просто они в каком-то достаточно общем контексте формировались как христиане. Разве нет?
Ну, думаю, что нет, хотя бы...
Они были знакомы, кстати?
По-моему,
должны были быть.
По-моему, да, но они формировались различно в том смысле, что отец Сергий Булгаков формировался на российской почве и в дореволюционное время. Отец Александр Шмеман никогда не был в России, и он, конечно, плод чисто иммигрантской культуры.
Родился после революции уже
Спасибо, что вы меня поправили, но в любом случае он и упоминает отца Сергия, и полемизирует с ним.
Да, но в общем он его считает в некотором смысле своим учителем, да. По крайней мере, с точки зрения богословской смелости.
Вот, и если говорить как раз о его отношении вообще к богословию, то очень часто в своих дневниках он сетует на то, что церковь и вера очень часто как раз выливается в такое вот такое схоластическое, такое холодное, каменное богословие, которое не имеет ничего общего с реальной жизнью человека в церкви, с реальной жизнью церкви и, самое главное, с верой. И он все время говорит о том, что вот опять, поскольку он возглавлял семинарию, и он постоянно с этим имел дело, со всякими конференциями, со всякими богословскими съездами, со всякими теориями, и он все время печалится от того, что опять мне надо в это погружаться, опять мне нужно читать эти труды, опять эти какие-то дурацкие, ну, не слово дурацкие, это мое слово, опять эти унылые работы там, о каком-то маленьком кусочке символа веры, которые люди в целые тома выписывают, а потом, а реально я чувствую, что настоящая вера, настоящее общение с Христом только когда служу литургию. И вот, наверное, ведь здесь тоже есть некоторая доля истины, что тот огромный пласт, гигантское наследие вероучения и догматики, которое у сегодняшнего христианина есть, там, ну, как минимум на 50% это словоблудие. Нет?
Вот отец Киприан Керн, Еще один представитель Парижской школы богословия, он так говорил, что любое богословие настоящее черпается со дна евхаристической чаши, прямо связывая богословствование с литургией, с участием в таинствах. Вот для меня эта связь несомненна. Я бы различал подлинное богословие, где... Ну вот, любой член символа веры, любая запятая в символе веры и союз «и», вот все это выстрадано теми или иными людьми, которые этот символ веры составляли. Для них это вопрос жизни и смерти. Как впоследствии выяснилось, и для церкви это вопрос жизни и смерти. Не случайно именно символ веры подвергался такой атаке со стороны еретиков. А для очень многих людей, которые пишут так называемые богословские трактаты, сейчас не обязательно только в православной церкви, это же касается и вырождения в значительной мере богословия и у католиков. Для многих это просто разновидность профессионального труда. Они совершенно так же писали бы работы по каким-то инженерным тематикам или биологии и так далее. Им самим это неинтересно. Они владеют инструментарием гуманитария, культура научно-справочного аппарата, ссылки, аргументы, но это ничего общего с богословием не имеет. Богословие – это всегда разговор о Боге живом. Богословие – это богожитие. Богословие – это богопочитание. Вот когда ты откроешь какой-нибудь вот старенький том, ну, например, богословских трудов 80-х годов, то ты увидишь, наряду с очень яркими и интересными работами, которые тебя захватывают, кучу совершенно проходных рассуждений, обычно историко-богословских, которые, ну, профессиональный историк никогда бы даже читать не стал.
Что-то и не история, и не богословие.
Потому что это и не история. Ну, допустим, вот представим себе, что я историк, я читаю...
Ну, вы историк.
Вот я читаю какую-то работу, например, монастырь такой-то в его историко-архитектурном развитии. Я задаю себе вопрос, что такое историко-архитектурное развитие? Для меня это билиберда. Никакого историко-архитектурного развития не существует. Монастырь такой-то, с такого-то года по такой-то, это я понимаю. Сейчас нам будут рассказывать об упоминаниях в летописи. Нет ни проблематики, ни остроты никакой, потому что история – это всегда поиск. Поиск всегда сопряжен со сложностями. Причем здесь богословие? А нам расскажут, что пять куполов на таком-то соборе означают четырех евангелистов и Христа. Это натянуто.
А это в этом смысле? Это не то, что вот архитектурный комплекс развивался с течением веков?
Конечно, здесь мы видим... везде подмена. В богословской части человек претендует на то, что он историк, в исторической он скрывается в одежду богослова. И то оказывается провалом.
Но даже ведь если взять труды каких-нибудь абсолютно признанных столпов церкви, людей, которые, ну вот, с точки зрения вероучения абсолютно непогрешимы, не знаю, там, Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник. Даже у них можно найти какие-то расхождения, какие-то, ну, не абсолютное между собой согласие, которое может смутить там, человека не слишком глубоко еще в теории подкованного.
Верно. И это происходит потому, что, вот скажем, названные вами люди, они бесспорно авторитетны в области аскетики. Это лишь одна из областей. Это одна из областей богословия. И, скажем, у Игнатия Брянчанинова не так много найдешь догматических вещей. Это раз. А два, видите, как у нас читают, как у нас читают святых отцов. У нас, вот меня на первом курсе ругали старшие товарищи, преподаватели. Я увлекался и сначала какую-то точку зрения высказывал, а потом под нее находил нужный материал. В летописи там или еще где-нибудь. И мне говорили, так не делают, ты должен быть объективен, ты должен быть открыт к тому, что твоя точка зрения окажется разрушена. Просто разрушена действительным потоком исторической реальности. У нас как? Вот люди берут Игнатия Брянчанинова, Феофан Затворник. Один нравится больше, другой нравится меньше. Тогда мы встаем, например, на позицию Феофана Затворника и говорим, что Игнатий Брянчанинов ошибается. Или наоборот. Это совершенно начетническое такое чтение. Оно талмудическое, конечно. Оно цитатное и клиповое. Вот. Мы выбрали понравившиеся нам цитаты и дальше идем... в соответствии с понравившимся нам автором. А ведь что такое учение святых отцов? Церковь нас учит, что абсолютным минимумом богословского нашего познания является символ веры, вытекающий из Священного Писания. То есть вот в Священном Писании погрешности быть не может. Символ веры, как отражение Священного Писания, исключает возможность критики и толкований, отрицательных толкований. Все остальное, любое творение святых отцов, это все-таки уже производное, это все-таки уже функция. И всегда, и вот тот и недобросовестный человек, жонглируя цитатами, обязательно найдет какого-нибудь святого отца А, который противоречит святому отцу Б.
А что нам-то делать? Тем, кто хочет постичь основы апологетики, тем, кто хочет научиться защищать свою веру в дискуссиях с, там, я не знаю, с атеистами, сектантами. Если даже у людей настолько глубоко во всем этом пребывающих, изучающих это в семинариях, делающих это делом своей жизни и профессии своей, если можно так назвать, священство. Ну, это больше, конечно, чем профессия. Если даже у них вот столько сомнений и вопросов, А нам вот с чего начинать обычному христианину свою теоретическую базу создавать?
Я бы здесь хотел употребить то слово, к которому я, в принципе, редко прибегаю и как священник, и как гражданин. Я бы употребил здесь слово «смирение». А в каком контексте? Ничего зазорного нету в том, чтобы расписаться, в том, что мы что-то не знаем. И с этого начинается победоносный путь. Ничего нет плохого, чтобы сказать, я это не знаю, к сожалению, не знаю, простите меня. Я буду стараться это узнать. И полемика, если это доброкачественная полемика, она уже приобретет другое измерение. Ты не демонстрируешь себя как человек всезнающий, а всезнающий человек, он комичен. Значит, ты уже, по крайней мере, честен со своим собеседником.
Ну вот я бы хотел вернуться к вопросу богословия. Мне кажется, что для людей, которые не занимаются ни богословием, ни наукой светской, что светская наука, что богословие, это вещи довольно далеко отстоящие. А на самом деле ведь процессы происходят одни и те же. Там, я затрудняюсь сказать, что там в точных или естественных науках, но в гуманитарной сфере, там, особенно в исторической, то, что мне ближе, даже вот глядя на то, какие диссертации в последнее время защищаются, ну вот одна на 100, на, может быть, на 200. А основной объем диссертаций, защищенных в России, наверное, за последнее время, это что-то вроде взаимоотношения там, ивановского духовенства с нижегородским купечеством в XIX веке.
Ну и да, это или вот, чисто краеведческие
да,
темы.
Да, это же то же самое, что происходит в богословии в том же. Но есть ведь одна-две работы, которые претендуют на что-то большее.
Да, да. Мне кажется, это отражает... Ну, я бы так сказал. Видите, сейчас есть тенденция свести богословие к науке, создаются...
Теология.
Да, теология... Ну, да, и здесь есть жонглирование, опять же, терминами, создаются диссертационные советы, какие-то объединения. Это все очень хорошо. Это все очень хорошо. Это возвращает нас к ситуации европейских западных университетов где-нибудь 14 века, где университет формировался на базе теологического факультета. Как правило, не может быть университета, чтобы в нем не было богословского факультета. Вот. Но мне кажется, это немножко архаично и запоздало. Я бы здесь разделил богословие как живую творческую мысль человека, находящегося в церкви, и богословие, идущее от интереса. Я хочу лучше понять то-то и то-то. И теологию как прикладную профессию людей, которые совершенно не ангажировались быть верующими или вообще иметь какое-либо отношение к той сфере, которой они занимаются. Ведь тот человек, который пишет диссертацию по методам газосварки, может вообще не бывать никогда...
Сварщик невзаправдышний.
И в цеху никогда в жизни не бывать. Таких кабинетных ученых очень немало. Так вот, живое богословие, оно всегда идет. И тут я вернулся бы, как раз связав ваши два вопроса, оно всегда идет от реальной
запроса.
Проблематики. Вот возникает вопрос, а что вот нам делать вот с этим и с этим? И начинает действовать живая творческая мысль человека верующего, который знает горизонты существующей догматики и пытается осмыслить новое жизненное явление в контексте церковного существования. Попросту говоря, воцерковить то или иное явление, дать ему церковную оценку. Вот это живое богословие. Оно вызвано... Оно живое не в плохом смысле, как живая церковь обновленческая, а в хорошем. От запроса жизни это идет. А бывают темы придуманные. Ну, вот мы возьмем там общественно-политические темы 70-х годов. В Ленинку можно прийти и поднять там автореферат вот ныне действующих, например, многих и многих политических деятелей. И мы там массу интересного прочтем о марксистско-ленинском управлении сельским хозяйством в условиях агропромышленного комплекса там Новодвинский 79-го года какого-нибудь.
Диссертация.
На соискание, кстати, доктора экономических наук.
А чего эта диссертация нового привнесет в...
Да кто-нибудь ее вообще прочтет, кроме тех, кто ее писал? Это совершенно не обязательно автор.
Дали.
Ну, доктора дали, да.
Светлый вечер. На радио Вера.
Это программа «Светлый вечер». Продолжаем разговор с нашим гостем, протоиереем Александром Абрамовым. Сегодня в неделю памяти святых отцов Первого Вселенского Собора выясняем, как хорошо мы должны знать основы своей веры, как хорошо мы должны быть подкованы в вероучении и в теории, чтобы быть способными свою веру защитить, не впасть в сомнения и как-то, ну, парировать в спорах и дискуссиях по вопросах веры.
У меня такой вопрос. Вот мы говорили про отца Сергия Булгакова, что церковь далеко не всегда согласна, например, с некоторыми его богословскими изысканиями. А что значит церковь не согласна? Вот мы начинали с Вселенских соборов, да? Когда церковь была с чем-то не согласна, собирались соборы, что-то осуждали, что-то принимали, как-то там формировали точку зрения. По вопросам там отца Сергия Булгакова и много кого еще, Соловьева и многих-многих там русских религиозных философов начала 20 века, никаких общецерковных постановлений же не выносили. Это может быть частное мнение там, группы лиц внутри церкви, которая считает так или так.
Верно. Так, собственно, до общецерковной рецепции мог бы выглядеть и любой Вселенский собор. Это, в конце концов, мнение группы лиц, авторитетных, но лиц, не представлявших даже в случае Первого Вселенского собора всю Вселенскую Церковь, как мы говорили в начале нашей беседы, который высказался по тем или иным вопросам. Но есть феномен общецерковного принятия, общецерковной рецепции. Вот, причем бывают ведь вещи, предложенные даже группой без сомнения святых людей или впоследствии канонизированных, и это мнение впоследствии церковью
не принято.
Не принято. Вот вам пример самый ясный и простой. Собор, поместный собор Русской Православной Церкви 17-18 года, который избрал святейшего патриарха Тихона на патриарший престол, там половина участников этого собора, новомученики и исповедники, он принял календарное решение, рекомендовав, например, праздновать Рождество Христово по новому стилю.
25
декабря. И вообще собор был очень настроен, и есть материалы. Собор был настроен переходить на новый стиль. Однако это его решение в ткань церковного существования не вошло. Церковь осуществила молчаливую антирецепцию.
Отторгла
это решение. Можно обсуждать причины, находить исторические корни, но мы имеем то, что имеем. Церковь продолжает праздновать Рождество Христово по старому, по юлианскому календарю 7 января. И вот здесь личный авторитет людей, принимавших это решение, не сыграл, а мнение большинства церкви. Причем неверно будет сказать, что это вот такое костное мнение, а они где были такими людьми передовыми, прогрессивными. Мы не знаем реальную мистику рецепции, но мы понимаем, что вот эта рецепция, она верна. Она верна, потому что в ней отражается полнота церковного бытия. Решения Вселенских соборов принимаются по той причине, что церковь осуществила их рецепцию. А с отцом Сергием Булгаковым, он не арий, и не потребовалось какого-то представительного собора, который, например, рассмотрел его систему богословства, потому что она достаточно стройная внутри ее собственной логики. Но что-то молчаливо отклонено, без официального какого-то об этом возвещения урби и торби. Хотя я бы, например, не видел ничего дурного в том, чтобы, допустим, какой-нибудь очередной поместный собор Русской Православной Церкви обратился бы к теме богословских систем, тех людей, имена которых на слуху, и дал бы им оценку.
Тем более, что эти люди ведь не были запрещены в служении.
Никак.
И оставались клириками церкви до самого конца.
Никак,
да?
Конечно.
Поэтому
конечно.
Мне тоже интересно, как христианке, почему этот человек остался протоиереем, при этом и создал такую интересную, да, стройную систему вероучения, которая церковью однозначно не принимается.
Но тут ведь еще немаловажен тот факт, что все это происходило уже после революции, когда и русская церковь тоже
там
разделилась.
Там не до богословия уже было, да, там речь шла о выживании.
Хотя ведь начиналось все здесь, с кружков. Опять же, после марксистских были христианские кружки. Все еще здесь, в Петербурге, в
да,
Москве.
Да.
Но давайте все-таки вернемся, как всегда, я все люблю, знаете, в рецептуру, в практические вопросы обращать, потому что мне все-таки вот очень хотелось бы для себя понять, с чего начинать мне, например, свое личное образование как потенциальному апологету, точнее, человеку сильному, не сильному, окей, подкованному в апологетике, и нужно ли вообще действительно в массе своей верующему человеку, верующим людям глубоко погружаться в богословские книги и в теории, потому что ведь есть же притча о том, ну, как люди жили на острове втроем и молились Богу, ничего не зная, никаких молитв, ничего, говорили «трое вас, трое нас, помилуй нас». Это все, что они о Боге знали, при этом оказалось, что у них была настолько искренняя вера, которая им там помогала и чудеса творить, и по воде ходить. И, может быть, для кого-то безопаснее ничего не знать, кроме там двух-трех молитв и дороги в храм.
Ну, тут надо определиться с тем, что мы понимаем под безопасностью. Видите, такой путь, он прямо ведет вот пензенские отшельники да. несколько лет назад. Они в землянке закопались, например, староверы стали устраивать массовые самосожжения. Ведь это вот эта фобия, она заслуживает очень серьезного осмысления. Люди предпочли сгореть, нежели отказаться от обрядовых отличий. Почему? Мы говорим, ну, вот это просто обрядовые отличия. Нет, для них это не было просто обрядовым отличием. Они считали обрядовые отличия единственным значимым. Почему так происходило? Потому что в большинстве своем они, конечно, догматику не знали вовсе. Они ее знали в рамках богослужения.
Ну, потому что они были невежественными людьми, получается.
Ну, далеко не все, конечно. Они все происходили... Верхушка старообрядческого движения, она происходила...
Была образованная даже очень.
Крайне. Они все происходили из одного и того же кружка ревнителей благочестия, который выдвинул впоследствии патриарха Никона.
Что-то кремлевским был кружок.
Да, Иван Неронов, там, духовник царя и все такое прочее. Я думаю, вот на самом деле, о чем идет речь. Вот вы знаете, мы так ввели в практику в нашем храме, что мы первую и страстную неделю Великого Поста служим все без исключения полагающиеся уставные богослужения без изъятий. Утро-вечер. И там очень много читается, особенно на первой неделе Великого Поста, очень много читается псалтирия. Она прочитывается полностью, а то, по-моему, и не
дважды.
По разу. Вот. И если ты приходишь утром в храм и вечером уходишь из храма, ты... Эта псалтирия, ее слова, ее фразы начинают прямо-таки в тебя проникать. Они в тебе звучат. И вот это хороший субстрат. Это хороший субстрат для всякого рода таких размышлений. Ты должен жить. Здесь нет противопоставления богослужения или богословия. Ничего подобного. Богослужение, а значит богословие. Богословие, а значит богослужение, я бы так сказал. И вот это в тебе звучит, и ты начинаешь стараться думать теми категориями, которыми тебе предлагает Священное Писание, в данном случае категориями псалтири. Это очень-очень полезно. А не пытаться разговаривать в терминологии, там, не знаю, современных объявлений в метро или ГОСТа, а в терминологии самого Священного Писания, потому что его богословие, оно универсально. Вот. Ты этим напитываешься. И это очень-очень важно. Потом, конечно, нужно до книжек богословских, до всяких этих вещей очень далеко. Нужно знать Писание. Исследуйте Писание, призывают нас святые отцы. Конечно, нужно хорошо знать Евангелие. Конечно, хорошо нужно знать апостольские послания. Конечно, нужно... Есть какой-то прям псевдосвященный трепет перед чтением Апокалипсиса. Мы пока не доросли, не будем читать Апокалипсис. Отнеситесь к Апокалипсису как
к
части Священного Писания. Не нужно... Ясно, что это визионерская часть Священного Писания, но это тоже его часть. Нужно воспринять Писание в комплексе. Потом я бы пошел, я бы предложил. Есть прекрасные серии, в которых материал изложен таким образом. Вот строчка из Священного Писания, а дальше сведены все известные толкования святых отцов на эту строчку. И вот там на одно послание будет томик, который займет у вас не месяц, если вы всерьез этим займетесь. И вот когда это для вас перестанет быть чужим, когда вы перестанете просто заучивать, что сказал этот святой отец, когда для вас они будут собеседниками, эти святые отцы, вы отмечаете, вот с этим вы согласны, с этим вы не согласны. Это хорошая очень вещь, ведь есть, я для себя знаю, что... Я читаю воскресные Евангелия, и у меня есть из года в год продолжающиеся вопросы по отношению к тому или иному тексту, который я для себя пока не могу разрешить. Тот или иной текст меня вызывает вопрос. Не смущение, нет, но вопрос, почему вот Спаситель так поступил в этой ситуации, почему, ведь казалось более ясным, вот другой путь. Но если он так поступил, значит, у меня этот вопрос стоит. Я должен буду... Ну, думать о нем, по меньшей мере. Думать о нем, чтобы быть честным перед своими прихожанами и перед самим собой. Потому что я хочу быть, ну, думающим христианином. Я хочу быть человеком, который твердо скажет, что я под каждой йотой Священного Писания готов подписаться.
Но главное не путать думающий и сомневающийся.
А... В сомнении как таковом ничего плохого нет. Сомнения ведь стимулируют размышления. Апостол Павел говорит, надлежит разномыслию быть. Если... Ведь как мы... Вы только не подумайте, что я тут агитирую в пользу еретиков никоим образом. Но еретики ведь были людьми... Это христиане. Как и раскольники, это христиане, заблуждающиеся, ошибающиеся, иногда злонамеренно, но чаще...
Из благих побуждений.
Но чаще, да, из попытки найти истину, ушли в неверное плавание, Но через их ошибку мы узнаем, что вот в эту сторону идти не нужно. Причем, конечно, очень часто они вас поразят... Они вас поразят интеллектом. Я помню, я ехал в Нью-Йорке в такси, и меня вез таксист копт. Вот. А я люблю разговаривать с людьми разных профессий. И вот мы неожиданно темой нашего разговора стал богословие Кирилла Александрийского. Вот. Ну, копты, они, стало быть... монофизиты, и он мне говорит, ну, вы понимаете, что вся разница в наших церквах, вся разница в наших позициях в том, что вы неверно читаете такое-то место Кирилла Александрийского, и он мне его привел. И когда я эту историю рассказал своему правящему архиерею, он иронически заметил, говорит, а ты ему что сказал? Дайте мне счет, пожалуйста.
Спасибо огромное за такой интересный, глубокий разговор. У нас в гостях был протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. С вами были Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин, спасибо. Всего доброго.
Всем светлого вечера.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».